Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, 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 дорогие друзья! На дворе понедельник, 6 декабря, уже совсем близко Новый год, католическое Рождество, православное Рождество, с чем мы всех, конечно, заранее поздравляем, потому что мало ли вдруг мы с вами с Зуйком еще в эфире не увидимся. У нас сегодня очаровательнейший эфир. Меня слышно, надеюсь, да?
Да, прекрасно слышно.
Хорошо, замечательно. У нас сегодня эфир по игре Darkest Dungeon. У нас сегодня в гостях удивительный человек, человек-фактутум, человек, который занимается чем только не, Богдан Рихтер Яцканич, известный в художественной среде как Рихтер. Для нас известный просто как Богдан. Для нас известный просто как Богдан. Сегодня наш ведущий, лучезарный, великолепный Алексей Зуйков, который вот собирается исследовать очередной какой-то, видимо, данж. Он приготовился и надел... То, что, я не знаю, видимо, ты когда-то занимался спелеологией или чем, или черным копательством.
Я сейчас посмотрел. Ну, вообще, я хотел надеть на себя каску, потому что спускаться в подземелье, не защитив голову, плохая идея. А потом я посмотрел на себя в зеркало, и я понял, что я сегодня в косплее Игоря Катамаранова веду эфир. Поэтому, друзья, будем нырять за грибами и погружаться в глубины. Что, давай я тогда попытаюсь ввести нас немножечко в то, что сегодня будет происходить, то, что сегодня мы будем обсуждать.
Да, было бы замечательно.
Ужасы и какие-то страшные истории вызывают неподдельный интерес у человечества еще с древнейших времен, от первых пещерных историй, которые рассказывали друг другу у костра, в опасениях выйти наружу, потому что там какой-то страшный зверь, который непременно вас сожрет и все ваше племя погубит, до первых мифов и легенд, до библейских сюжетов о судном дне и так далее, и так далее. До наших дней страшные истории являются огромным интересом, огромным пластом внимания человечества, и это не прекращается уже тысячелетиями и веками. Такой, наверное, маэстро, такой гуру этого жанра, как Эдгар Аллан По, заложил свои основы в литературе классического хоррора. Его ученик Говард Лавкрафт подхватил учение своего учителя.
Подожди, стоп. Говард Лавкрафт был учеником Аллан Эдгара По?
Он не был непосредственным учеником, но всегда себя им называл. Он был огромным любителем и считал, что именно Эдгар По вдохновил его на создание его рассказов, создание его мифологии. И, конечно же, именно Лавкрафт до наших дней донес тот самый глубинный ужас и породил целую плеяду других мастеров данного жанра, таких как Стивен Кинг, пожалуй, самый яркий представитель сегодня. И, конечно же, лавкрафтианский ужас остается по сей день таким, наверное, нарицательным, что ли. Мы все привыкли к тому, что вот лавкрафтианский ужас — это значит нечто такое глубинное, нечто такое жуткое. И именно произведениями Лавкрафта, именно его вселенной, именно его мифологией вдохновлялись авторы одной из самых популярных игр 2016 года, одной из лучших игр 2016 года, по мнению многой профильной игровой журналистики. На удивление, ей стала игра, которая разрабатывалась небольшой студией, игра, которая совершенно не претендовала на звание AAA проекта. Это Darkest Dungeon, это roguelike dungeon crawler, говорю сейчас с непонятными, возможно, словами. Это игра про подземелье, в которое вы спускаетесь для того, чтобы как можно глубже залезть, для того, чтобы как можно глубже успеть забраться и не сойти с ума, и превзойти себя, побороть свой страх и привести свой отряд хоть к какому-то процветанию, так или иначе.
Это мне совершенно... нравится, как из нашей образовательной передачи о том, что Лавкрафт считался учеником Эдгара Пота и потихонечку превратил нашу передачу в 18+, со своими очень странными заходами про спуски в подземелье.
Вообще никакого. Вот смотри, мне кажется, что здесь, да, подземелье для каждого может быть свое, но мы говорим сегодня без метафор, мы говорим о настоящих подземельях и настоящих чудовищах, настоящих страхах, которые нас там ждут, потому что не так давно Darkest Dungeons обзавелась сиквелом. Вторая часть этой игры гремит сейчас и движется к релизу своему.
Она сейчас что, что интересно, по сути-то, в общем-то, мы в преддверии, скажем так, пятилетия первой части тоже делаем эфир, потому что 16 января был релиз Darkest Dungeon изначально, так что мы прям мы в кои-то веки заранее с Гигзоной делаем эфир. Ура! Когда будет пятилетие, сможем опубликовать это.
Актуальны. Сегодня мы говорим о серии, да, Darkest Dungeon, говорим о наших прекрасных похождениях и ужасных похождениях во тьме с нашим гостем Богданом и с нами двумя. Богдан, привет.
Привет. Я надеюсь, меня слышно.
Тебя, да, прекрасно, тебя прекрасно слышно.
Вот, я хочу сразу внести ремарку, то, давай, что она гремит, но она могла бы греметь намного громче, если бы она релизнулась в раннем доступе в Стиме, например. Угу. Потому что сейчас она доступна, насколько я понимаю, только в Epic Game Store.
Пока так.
Да,
пока
то есть так. Это, конечно, рекламная кампания непосредственно самого Epic Game, и неизвестно, насколько скоро она появится, ну, в более распространенных и популярных магазинах, и сколько она там будет стоить. Но пока что это слегка все-таки сдерживает грохот популярности. Я, допустим, я спиратил вторую часть вместо того, чтобы покупать ее.
Потому что, уважаемые зрители, я хочу нас... немножечко просто наше...
Я не поддерживаю пиратство.
Про пиратство оно само. Говорим отдельно, но, дорогие друзья, те, кто нас слушает сейчас в прямом эфире на TOS.FM, не могут видеть то, что они видят на прямой трансляции в группе Geekzone. Напоминаю, что нас можно не только слушать, но и смотреть. И вот сейчас была прекрасная сцена, как Олеж Никитин сражался с невидимым врагом в подземелье и пытался закрыть какую-то невидимую дверь. Вот именно для этого у нас и стоят камеры, друзья.
Мне удалось, потому мой уровень психологического стресса не поднялся вообще ни на дюйм. Те, кто играет в Darkest Dungeon, понимают, о чем я. Я спокойно совершенно закрыл эту призрачную дверь, фантомную дверь, с грохотом, да, но причем грохот был слышен, как ни странно, у Богдана, а не у меня. Ну, то есть, видимо, какой-то...
Портал открылся.
Да, видимо, какой-то портал, видимо, как в ноосфере мы где-то... находимся единый общий. Zoom вышел на новый уровень, теперь физический то есть контакт. Богдан, тебе вопрос, да, как большому фанату серии. Во-первых, чем привлекателен Darkest Dungeon, да? Во-вторых, конечно же, о чем вообще игра вот не с точки зрения, да, механики. То есть понятно, да, что Darkest Dungeon — это, ну, Rouge-like, да, вот этот вот.
Но,
Dungeon Crawler и так далее, эти загадочные слова. В чем сюжет глубокий?
Смысл игры, в принципе, ну, это будет достаточно попсовое такое описание, оно в том, что ты страдаешь, потому что игра, она действительно не прощает тебе практически никаких ошибок, и даже если ты попытаешься с малой кровью как-то просто сбежать из подземелья, все равно у тебя будет много негативных последствий в плане того, что персонажи словят негативные черты, расстроятся, и ты еще несколько недель будешь их приводить в порядок, тратя на них ресурсы, которые они же и не добыли, потому что сбежали. Либо умерли. Либо сошли с ума и умерли в попытке сбежать.
То есть это максимально депрессивная история?
Достаточно, да. То есть есть крошечная вероятность, малая, что произойдет событие, позволяющее вернуть погибшего персонажа, но на это не стоит надеяться.
Так что... Есть ли хоть какой-то свет-то в конце туннеля?
В конце первой части мы до последнего думаем, что есть, но есть не иллюзорный намек, то, что это все было просто предрешено, и мы лишь отсрочили худшее из того, что может произойти не только с нашим городком.
Спойлеры в Geekzone — это абсолютно нормально, даже для людей, которые не играли в эту игру. Если ты сейчас расскажешь более подробно сюжет, это будет только в плюс, на самом деле.
А в первой части по факту сюжета-то и нет. Вот что, опять же, интересно, как такового.
Он постепенно кое-как раскрывается, то есть сама эта история предка. И в конце, в на самом днище глубокого темного подземелья мы даже встречаем не то самого предка, не то его призрак, не то его отражение в этой злобной инфосфере. И мы кое-как можем понять, что в принципе все это, что происходит на поверхности, все эти войны, страдания, убийства, это все сделано лишь для того, чтобы питать тварь, которая спит внутри планеты. И когда будет апофеоз всех этих страданий и мучений, она должна проснуться. Лучшее, что мы можем сделать, это убить ее в момент пробуждения, чтобы она поспала еще немножко.
То есть классическая лавкрафтианская история. Какое-то древнее нечто, которое где-то дремлет в недрах земли, воды, неважно чего, которое, по сути, неуничтожимо и неубиваемо. Единственное, что мы можем сделать с ним в момент, когда она решает прийти в наш мир, победить его, тем самым только отсрочив его приход в надежде на то, что наши потомки когда-нибудь сделают то же самое и мир продолжит существовать.
Да, причем непосредственно потомки, потому что, ну, есть такие небольшие намеки, то, что мы не последние, и, возможно, мы тоже отправим письмо своим, так сказать, потомкам, как предок сделал в свое время, и, возможно, они уже попытаются в следующий раз окончить всю эту историю или отсрочить ее. Причем, ну, одна из таких мрачных, так сказать, особенностей, то, что, возможно, весь мир построен лишь только для того, чтобы эта тварь питалась страданиями и ожила. То есть сама планета построена вокруг этого яйца зла. И эта тварь, она не единственная.
Причем, с твоей точки зрения, да, как человека, занимающегося художественным изобразительным искусством, да, зачастую, в чем ты находишь именно привлекательность Darkest Dungeon и почему такая популярность у этой серии? Ну, то есть, понятно, да, это не AAA проект, а аналоги Darkest Dungeon часто встречаются в современном геймдеве. И до Darkest Dungeon были серии, которые, ну, чем-то похожи, да, не идентичны, естественно. Но, как бы, Darkest Dungeon тоже не сказать, что абсолютно новаторский. Почему у ДД, будем сокращенно называть его, или Да-Да, почему у Да-Да такая вот колоссальная популярность? Ну, потому что я знаю как минимум нескольких художников, которые вообще, в принципе, работают именно в направлении фанартов Да-Да.
Я чисто от себя могу вынести как-то вот три основные вещи. Во-первых, она просто неимоверно стильная и красивая, причем в том минималистичном ключе, в котором она работает. Она отлично звучит, полностью погружая тебя вот в эту мрачную атмосферу. И непосредственно сами отсылки к Лавкрафту. То есть она не про Лавкрафта, но буквально все оттуда кое-как дорастет. В том числе дополнение, в том числе дополнение к дополнениям. Без прямых отсылок, но явно вдохновляясь именно вот творчеством Лавкрафта.
Очень интересно, кстати, что мы не видим прямых отсылок, учитывая, что как раз-таки Лавкрафт не облагается авторским правом. Да? Творчество Говарда Филлипса по его собственному завещанию не подлежит никаким авторским правам, и все его образы, все его персонажи и весь лор, который он создавал, вся вселенная, которую он создавал, специально как бы отдана была творцам для того, чтобы они этот мир развивали и наполняли какой-то новой жизнью, новыми красками. Очень интересно, что авторы здесь постеснялись цитировать это все впрямую.
Не совсем. Там есть некоторая терминология прямиком из Лавкрафта. То есть там, допустим, есть такой мини-босс. По-моему, его тьманником перевели на русский, но он или Шамблер, или Кравлер в оригинале. И вот то, как он выглядит, и то, как он называется, такие твари, они есть непосредственно у Лавкрафта, и, в принципе, они встречаются во многих играх, где есть что-то вот подобное, им вдохновленное. Плюс некоторые предметы и внешность противников, они прям полностью сделаны по описанию Лавкрафта.
То есть, удивительно, что игра сделана всего, по сути, 9 работниками, 9 штатными сотрудниками на тот момент, штатными /внештатными сотрудниками компании. Инди-игра, как часто мы вообще встречаем игры, которые сделаны прям абсолютно индюшно, Ну, понятное дело, что у них там был Kickstarter и так далее, но при этом свою такую нереальную популярность. Я просто аналогов даже, честно говоря, не могу вспомнить. То есть Darkest Dungeon цепляет чем-то вообще вот, феноменальной какой-то историей. Назвать, сказать то, что это минималистичность, проработка сюжета и так далее, ну, я не знаю, просто игр аналогов очень много. Но вот у Darkest Dungeon есть какой-то секрет, какой-то ключ прям к любви зрителей геймеров.
Кстати, игра, она сама даже мешает игроку как-то выяснить предысторию или какие-то нюансы, потому что ты можешь это сделать, ну, двумя основными путями. Ты либо побеждаешь боссов и их последующие стадии, и тебе перед непосредственно боем идет небольшая ремарка типа записи предка. Либо ты находишь прямо посреди подземелья случайным образом обрывки дневников всевозможных, и каких-то погибших исследователей, и тех, кто в дальнейшем стал боссами. Но чтобы прочитать эти обрывки, тебе нужно донести их до выхода. То есть, во-первых, они занимают инвентарь, во-вторых, ты должен пройти это подземелье, и лишь потом ты сможешь восстановить часть истории. А этих обрывков там, ну, я думаю, более 20 штук. И попадаются они не настолько часто, как хотелось бы. Поэтому либо у тебя уйдет несколько десятков часов, чтобы по возможности хоть что-то узнать, либо придется идти на YouTube.
А сколько времени вообще занимает вот нормальное полноценное прохождение Darkest Dungeon? Вот от начала до конца с условно счастливым концом.
Я думаю, что без дополнений меньше 20 часов, ну, не получится.
То есть 20 часов придется проходить вот одну вот эту линию
спусков? Минимум. Минимум, и это не отвлекаясь на побочки, то есть убить всех боссов и все такое. То есть вот ты открыл непосредственно Deep Dark Dungeon, и ты должен трижды сходить туда и трижды выйти оттуда живым.
Ну, тут такие очень серьезные задачи
Причем божественное такое число, да, опять же.
Игра усложняет тебе это еще и тем, что те персонажи, которые достаточно сильны, чтобы сходить туда, и которые там выжили, да, они навсегда получают отличную прибавку к стрессоустойчивости, но они больше не пойдут туда. В следующий раз тебе нужно будет вести туда других ребят, потому что первые больше не пойдут.
Я посмотрел сейчас специально официальные данные, подсчитанные людьми. В среднее время на прохождение кампании занимает 52 часа.
Вот, это значит, только, я очень преуменьшил.
Основная кампания. Полное прохождение, самое быстрое на данный момент, 77 часов 42 минуты.
Это в эпоху игр, которые, да, жвачки, которые проиграются, вот ты их устанавливаешь дольше, чем играешь. Darkest Dungeon, при этом, который абсолютно минималистичный, настолько поглощает людей. 72 часа игры, это что у нас получается? Ну, допустим, в лучшем случае мы тратим там с нашим уровнем занятости 4 часа в день на игру.
Это хорошо.
Это звучит еще как будто ты играешь, не допуская ошибок. То есть, ну, в принципе, условно можно обмануть систему сохранения игры, просто копируя папку. Если у тебя не получилось что-то, ты скидываешь папку обратно в сохранение, и у тебя нет этой ошибки, ты откатился назад. Потому что если проигрывать периодически, то, возможно, это займет больше времени.
Можно потерять все.
Потому что ты не только теряешь то время, которое вот только что потратил, ты еще и откатываешься. Тебе снова нужно воспитать новых приключенцев, вылечить старых приключенцев, а ресурсов нет. То есть тебе нужно снова будет накопить ресурсов и попытаться их экипировать и обучить.
Ну, то есть это реально очень нравоучительная игра так-то.
Да, то есть иногда действительно имеет смысл сбежать, но все равно ты будешь в минусе существенном. Как минимум персонажи словят негативные черты из-за того, что убежали, и тебе еще придется лечить их от этого. Ну, либо страдать от того, что теперь они стали еще хуже. Потому что персонажи по умолчанию зачастую плохие. У них есть негативные черты, которые намного больше мешают, чем те несчастные положительные черты, которые у них могут быть.
Мне стало очень интересно сейчас, я зашел посмотреть, сколько же я наиграл в Darkest Dungeon, первый, естественно, второй я пока тоже не добрался. Опять же, во многом из-за того, о чем сказал Богдан, что релиза пока так и не состоялась, игра доступна только на одной площадке, хотя, казалось бы, к чему эта эксклюзивность? 11 часов! На 11 часов меня хватило! Я не прошел, конечно же. Я безумно отчаялся, испытал всю боль и тлен и страдания этого мира.
Слушай, мне кажется, это игра вообще так... Это игра, в которую нужно в первую очередь закидаться витамином D просто.
Да-да-да, капельницу себе повесить желательно.
Потому что ты будешь скатываться сам постоянно в депрессию все глубже и глубже и глубже. Наверное, это изначальная игра для стрессоустойчивых людей.
Она, наверное, таким образом еще и развивает стрессоустойчивость.
Да, да, кстати, это игра, слушай, там сколько плюсов-то, это получается экономическая, да, и как бы на, как это называется, как это сказать-то правильно, предугадывание, да, дальнейших событий, то есть игра со всех точек зрения развивает какие-то наши вот такие soft skills, как говорится. Я сейчас прочитал то, что, оказывается, основные авторы игры, это Крис Буррос и Тайлер Сигман, они, во-первых, очень давно друг с другом работали, там еще с какого-то там мохнатого нулевого года, работали над большой игрой, посвященной пиратам Карибского моря, то есть, видимо, работали по лицензии, скорее всего, Disney, да? Пираты Карибского моря, сразу Disney были. Потом, когда у них игра не вышла, они не стали обламываться, они как раз, их стрессоустойчивость была высока, и они сказали, что будут разрабатывать инди-игрушку, вот как раз пришли к Darkest Dungeon. И что интересно...
О, подожди, перебью тебя, я нашел, наконец, я прошел игру за 83 часа.
Почти рекорд. Вот. Почти рекорд.
Да.
Чуть-чуть тебе не хватило. Один из авторов игры, оказывается, разрабатывал настольные игры. То есть, возможно, как раз с этим-то и связана вот эта вот очень большая продуманная механика игрового повествования.
Моя отчина.
Да. Если ты играл в какие-нибудь игры от компании Mifroll Games, то, возможно, ты касался ранних работ уважаемого такого Тайлера Сигмана, который геймдизайнер непосредственно.
Прекрасно, прекрасно.
Богдан, чтобы не ходить далеко от этого вот вопроса, который обычно мы задаем в конце, давай зададим его сразу. Какие аналоги Darkest Dungeon ты бы порекомендовал игроку, который не хочет настолько вот погружаться во что-то темное и страшное и настолько стрессовать, но хочет почувствовать механику?
Самый явный пример — это русская инди-игра. Что-то там... Иратус Lord of the Dead или Иратус Lord of the Dark, что-то...
Ну, в общем, Иратус. Который недавно выходил, что ли, ты имеешь в виду?
Ну, подожди, да.
Или которая старая?
Ну, ей, может, год-два. Я не знаю, релизнулась она полностью, либо она еще в раннем...
Lord of the Dead, да, ты прав.
Вот. Это, ну, практически полная копирка Darkest Dungeon, но здесь ты выступаешь в роли непосредственно злодея. Ты некромант, который создает монстров и убивает героев. То есть ты
в обратную сторону
ты идешь, да? Да, то есть ты идешь из подземелья на поверхность. Но, опять же, скопирована она местами достаточно безвкусно и... Ну, в ней есть некоторые вещи, которые действительно даже лучше, чем в Darkest Dungeon реализованы.
Я сейчас смотрю скриншоты, я просто в восторге от того, что происходит у меня перед глазами. Это что-то...
Ну, она намного более казуальная, и ты не так остро ощущаешь потерю, когда гибнут твои миньоны. Потому
что... Когда это злодеи, то даже не жалко.
Их намного проще восстановить просто из кусков. В отличие от персонажей Darkest Dungeon, которого ты долго тренируешь, ты закрепляешь ему положительные черты, ты лечишь его от негативных черт, ты лечишь ему сифилис, ты лечишь ему чуму, все болезни, которые он может подхватить. И когда он еще и умирает, и теряет еще и предметы, которые ты на него надел, которые ты долго собирал, это бьет намного больнее.
Чем они там в подземельях занимаются, что их приходится от сифилиса лечить?
А их могут свиньи покусать, и они сифилис подхватят.
А, вот так это происходит. Теперь мы знаем как. Уважаемые радиослушатели, теперь у вас есть информация.
Бойтесь свиней, бойтесь
свиней. Опасайтесь свиней.
Кстати, вот я еще что забыл сказать, чем еще притягательна игра. Все персонажи, которые в ней присутствуют, у них... Либо трагическая, либо драматическая, либо просто очень мрачная предыстория. То есть им, когда ты ее узнаешь из официальных комиксов, либо даже из каких-то обрывков дневников, их становится пипец как жалко. И фразочки, которые они высказывают в той или иной ситуации, при встрече с боссами, при встрече с ловушками, они еще больше раскрывают их характер. И плюс этот характер может дополняться как раз негативными чертами и болезнями, которые они подхватят в процессе. То есть
здесь еще психологическая история раскрывается.
Да, всем этим ублюдкам им начинаешь сопереживать, несмотря на то, какие они плохие.
Ты же сказал, что в начале второй части, играя за шута, ты участвуешь в рэп-баттле.
А, да, вот это, кстати, одна из очень крутых вещей второй части. Теперь нам дают возможность... как узнавать предысторию персонажа и при этом разблокируя новые навыки через часовню. Ты случайным образом находишь часовню, ты выбираешь, кого из персонажей, кто сейчас с тобой и жив, отправить в эту часовню, и ты получаешь 1/5 от его общей истории. То есть несколько раз тебе просто рассказывают буквами и озвучкой этих букв что-то о его жизни, и несколько раз тебе дают поиграть такую импровизированную битву, показывающую фрагмент его жизни.
Угу.
То есть...
То есть,
к примеру, там был потрясающий момент про чумного доктора, как она еще училась в медицинской академии, и в первом бою она... по сути, доводит своего лектора до припадка и смерти, а во втором бою ты уже сражаешься с этим же лектором, ожившим после ее экспериментов. И причем все это сделано не из-за зла, а из любви к науке. В конечном счете ее исключают из университета, и она, не получив полноценного медицинского образования, но имея большую тягу к мрачным медицинским тайнам, она отправляется... изучать монстров и всякую нечисть возле нашего поместья.
А вот доучилась бы, получила бы диплом, работала бы в государственной клинике, и все было бы нормально.
Да, и была бы картинка каждый раз, как, значит, с одной стороны карты регистрации, вот я прям покажу, здесь регистратура, вот с этой стороны у нас идут пациенты недовольны, мне только спросить, мне только подписать, один такой рашит такой прям, да я уже проходил, пытается пробиться через регистратуру, там чумной доктор.
Кстати, касательно второй части и раскрытия персонажей, что мне еще понравилось... Ну, вторая часть, она уже, в принципе, выглядит лучше первой. Она детальнее прорисована, при этом сохраняя 3D, старую стилистику.
Переход в 3D.
Но с сохранением вот этих вот контуров 2D-шных и все такое.
Ну, такой 2.5D, да.
Теперь персонажи, они стали более анатомичными. У них появилась какая-то индивидуальная осанка. И теперь это, ну, не человечки одинакового роста, которые стоят друг за другом в бою и ходят по очереди. То есть для меня, допустим, было просто потрясающим открытием то, что оккультист, он пипец какой здоровый и статный. То есть это высокий ученый муж. То есть он существенно отличается от того же горбатого разбойника, который постоянно напряжен в своей позе с ножом и пистолетом, который ожидает подлянки, который готов устроить подлянку. Тот же оккультист, он стоит над толпой и критически накладывает кровотечение на союзников.
Раз уж мы заговорили об аналогах, мне кажется, невозможно не упомянуть еще и такую игру, как Deep Sky Derelicts. Возможно, вы слышали о ней. Да. Ее очень быстро после ее релиза окрестили Darkest Dungeon в космосе. И, в общем-то, не безосновательно. Она действительно во многом повторяет основы Darkest Dungeon, но как раз-таки в ней, в Deep Sky Derelicts, совершенно отсутствует система стресса. Так что, если вы хотите поиграть в аналог Darkest Dungeon, который будет на самом деле не менее хардкорным от этого, это все равно очень хардкорная игра, в ней все равно много о чем нужно задумываться, но вот этой самой системы стресса как таковой в ней нет, вот это может быть для вас один из вариантов.
Но я немножко готов отвадить от этой игры. Я ее долго ждал. Более того, она мне очень интересна в плане сеттинга, потому что это мусорная научная фантастика. Да. Однако это вот как сравнивать Hearthstone и Magic the Gathering. Точно так же можно сравнивать Darkest Dungeon и Deep Sky Derelicts. В Deep Sky Derelicts очень много рандома, который... ну, ничем не обоснован. То есть ты условно собираешь колоду каких-то карт, которые являются действиями твоих героев, но ты почти никак не можешь повлиять на то, какая тебе карта выйдет. Тебе может выйти какая-нибудь фигня, и из-за этого ты проиграешь. В то время как в том же в Darkest Dungeon ты проиграешь из-за своей ошибки, а не из-за того, что, ну, не сработал рандом.
Ну, иногда, ты знаешь, мои любимые, любимые, конечно же, в больших-больших кавычках, таких трехметровых моменты в Darkest Dungeon, это когда какой-нибудь мой бравый воин, который вел вперед всю эту толпу приключенцев, вдруг отказывается, вдруг говорит, все, я больше так не могу, ребята, я пошел, и встает в задний ряд, выгоняя просто всех, вот ты давай, вот ты хил, иди вперед, пусть тебя первым сожрут, и ты просто смотришь на то, как твой отряд, долго собираемый, прям часами собираемый, обучаемый, улучшаемый, просто за счет того, что вот этот товарищ испугался какой-то, не знаю, там, чего у себя в голове, и вот эти вот события, на самом деле, они, конечно, ужасно бесят, но при этом они столько жизни добавляют этой игре.
Вот, кстати, да, различие первой и второй части в вопросе стресса. Если раньше, во-первых, на действия персонажа, в том числе и в бою, и между боями, когда нужно там трогать предметы, они, эти действия зависели от его черт, и от в каком состоянии он сейчас находится. То есть, когда у тебя заполняется шкала стресса, персонаж в большинстве случаев становится плохим, там, мазохистом, подозрительным, еще что-то. Либо с маленькой вероятностью он, наоборот, получает воодушевление какое-либо. Угу. То есть он вне своей очереди может сделать что-то хорошее, подлечить кого-то, приободрить кого-то, принять на себя удар и дать сдачи в таком духе. То во второй части эту систему немного переделали, ее сделали намного более живой, и в какой-то степени намного более раздражающий.
Ты говоришь сейчас об отношениях?
Да. Теперь персонажи в бою в результате абсолютно любых действий могут возрадоваться или обидеться на других персонажей. То есть, грубо говоря, скелет ударил твоего разбойника, и на следующий ход ты другим персонажем бьешь этого скелета. И почти что с равной вероятностью разбойник может либо обрадоваться то, что его попытались защитить, либо сказать, это был мой враг, ты дурак, и ухудшить полосу отношений со своим так называемым союзником. И в конечном счете все сводится к безумию, когда вся команда ненавидит друг друга и мешает друг другу что-либо вообще сделать. Постоянно подгавкивает, портит настроение, мешает ходить, мешает действовать, делать определенные действия, типа из разряда «ты хочешь его вылечить?» Он говорит «мне это не нужно, отвали». И у тебя просто вот это, ну, ход не тратится, конечно, но вот эта обилка больше на него в этом ходу не может быть применена. Да, может быть обратное, когда персонажи начинают сплочаться.
И но даже это... влюбляться.
Да, да.
Во
да,
второй
да, да.
части могут даже образовываться пары.
То есть авторы, да-да, они такие, как бы нам сделать эту игру еще более жизненной? Как бы нам сделать так, чтобы еще больше депрессивности какой-то добавить?
Ну, давайте есть... добавим туда отношения.
Отношения, конечно. Пускай они друг друга ненавидят.
Вы же все любите к тему кросс-полов, да? Вот, пожалуйста, друзья.
Кросс-полов? Ну, не знаю. У меня разбойник постоянно шиперил воителя.
Так такое тоже бывает.
У тебя очень неокольный.
И вот, и когда у тебя полностью... Теперь, когда у тебя заполняется шкала стресса, точнее, нет, как было раньше, когда у тебя полностью заполняется шкала стресса, во-первых, персонаж в большинстве случаев становится в каком-нибудь плохом состоянии, во-вторых, если она заполнится второй раз, он умрет от разрыва сердца. Вот, то теперь, когда у тебя заполняется шкала стресса, во-первых, персонаж теряет 70% своего здоровья, во-вторых, он ухудшает отношения со всей командой на четверочку. Ну, то есть это много. То есть ты мгновенно можешь потерять все хорошие отношения со своей командой.
В стрессе, да, такое бывает.
Вот. То есть у тебя может идти отличная партия, все друг с другом дружат, либо хотя бы не мешают. И как только один единственный словил стресс, он испортил отношения со всеми, он начал подгавкивать, и все перессорились. Буквально просто из-за того, что один из ребят дошел до крайностей.
Все более и более жизненной становится игра, да?
Что это? Тут какие-то оповещения. Касперского.
Это нормально.
На самом деле, очень интересно как раз еще и то, мы не успели об этом пока сказать, а я думаю, что это очень важный момент. Ко второй части авторы решили дать нам немножечко побольше сюжета и дать немножечко больше смысла в этом всем, да? Теперь мы не просто пытаемся узнать какую-то историю своих предков, да, которые нас сюда позвали, а теперь у нас есть такая миссия гигантская. Наш предок дает нам надежду, дает нам маленький огонечек, который он так и представляет и говорит, это надежда. Это вот то, что от нее осталось в этом мире, и твоя задача донести ее до вершины горы, эту надежду, потому что тогда, наконец-то, свет может рассеять тьму, и люди вздохнут спокойно, вздохнут полной грудью.
Кстати,
то есть это такой немножечко библейский сюжет.
Это у нас же получается, это что у нас, Данко тогда?
Ну, Данко.
Данко Dark Souls. Данко Dark Souls, Darkest Dungeon, да-да-да.
Darkest Danko.
Касательно того, что мы несем надежду, я еще вспомнил нюанс. Раньше очень важным параметром был твой факел. То есть освещение и все такое. Ты, более того, были обилки, которые позволяли разжигать его, и были просто расходуемые предметы, можно было носить факелы. Теперь это не так важно. У тебя этот факел есть, он от чего-то загорается, от чего-то тухнет, ты практически не замечаешь. Ну, до того момента, пока он у тебя мгновенно полностью не потух, и ты страдаешь. И причем единственное, на что он теперь серьезно стал влиять, как раз на вероятность событий, которые изменят отношения. То есть, чем больше света, тем больше вероятность, что персонажи друг друга похвалят. Чем меньше света, они будут собачиться. Но механик, позволяющих контролировать этот факел, стало намного меньше. То есть, у тебя нет крестоносца, который зажигает факел. У тебя, кто там еще, по-моему, весталка тоже могла зажигать факел. То есть теперь он у тебя, скорее всего, потухнет, и ты постоянно должен спешить доехать до конца конкретно этого отрезка пути, по возможности не потушив его.
Какой у тебя...
Не-не-не, продолжай.
Какой у тебя любимый персонаж, собственно говоря? Вот ты от кого в самом большом восторге и, ну, может быть, персонажи, да, правильнее сказать?
Смотри, вторая часть, она стала... Как? Каждый персонаж стал более индивидуален, то есть, ну, потому что связку из персонажей ты сделаешь лишь к середине прохождения, когда ты разблокируешь там или улучшишь им навыки. То есть вначале это просто шайка. Более того, у тебя сразу не открыты все персонажи. То есть во второй части можно действительно привязываться к одному персонажу и вне зависимости от связки. В то время как в первой части, ну, нельзя сказать, что какой-то персонаж самый лучший, потому что самое лучшее – это связка персонажей. То есть нужно сразу брать четверых. Вот. Но во второй части я бы сказал, что самый лучший – это Чумной Доктор и Шут.
Богдан, мы с тобой знакомы не первый год, и когда я тебя спрашиваю, какой твой любимый персонаж, я имею в виду не с точки зрения его эффективности, а с точки зрения всех перлов, которые ты ловишь.
В том числе и с точки зрения перлов. В плане механики, почему Чумной Доктор и Шут? Потому что сейчас это единственные персонажи, которые могут эффективно понижать стресс. Ну, либо неэффективно. Шут, допустим...
Чумной Доктор, мне особенно интересно, как это делает, понижает стресс.
У него есть...
Да все нормально, говорит.
Не-не,
у него... Просто укус свиньи, ничего особенного.
Кого не писает свиньи? Это как раз защита от укуса свиньи, потому что у него есть обилка, которая работает на всю команду и повышает сопротивление к кровотечениям, болезням, вот всякой этой ерунде.
Укусом свиней.
А если... Да, ну, то есть, если тебя укусит свинья, у тебя есть вероятность не словить сифилис. Вот, а если улучшить эту способность, то это еще и понижает единичку стресса.
Для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру, мы обсуждаем игру Darkest Dungeon, где можно заболеть сифилисом, когда тебя кусает свинья. Ну, в смысле, не тебя, конечно, а твоего персонажа. Извините.
И это очень хорошо, на самом деле, потому что если бы заболевал сифилисом игрок, который в данный момент такой, что просто, почему, зачем? Я просто играл в игру, ребята.
Вот они, игры 5D, да.
В первой части можно было словить сифилис еще и в борделе. Потому что в городе между миссиями ты можешь...
Где эти свиньи только не бегают? Что происходит?
Это, кстати, важное различие первой и второй части. Причем во второй части стало, как по мне, хуже. В первой части между миссиями ты мог отправлять персонажей на какие-либо увеселительные либо лечебные как действия по зданиям, в таверну, в игровой зал, там, помолиться в часовню. Вот. А теперь у тебя, ну, причем с небольшой вероятностью он там тоже может словить позитивный либо негативный перк. Вот как
раз... Я боялся, что ты это скажешь.
Вот, да, это правда так.
Словить сифилис в борделе или словить игроманию в казино.
Нет, я боялся, что там только сифилис можно словить. Я думал, каким образом человек, когда пошел, ну, как бы в очень приличное место, максимально возвращается оттуда покусанный.
На самом деле реализовано это очень классно, что, например, какой-то... Ну вот человек с расстройством психики, ваш персонаж с расстройством психики, который пришел в ту же самую часовню для того, чтобы замолить грехи, может помешаться на какой-то набожности. То есть такая вероятность тоже существует.
Более того, если у тебя уже есть какой-нибудь перк на набожность, это будет твой единственный способ снимать стресс в городе. Он будет ходить только в часовню.
Да.
Либо же наоборот, у него могут быть девиантные вкусы, и его не пускают в бордель.
Как он будто что-то плохое, да, вот снимать стресс только в часовне. Если бы я был уверен, что я могу в часовне снимать стресс, я бы больше никуда не ходил. Давайте
а дело в том, что честны. Дело в том, что количество слотов в зданиях ограничено, а персонажей может быть много, которых нужно сводить в часовню, в бордель, в казино.
Поэтому кто-то... Может такое быть, да, что ты присылаешь персонажей в часовню, ты видишь занятые персонажами слоты, и вдруг добавляется еще один слот, и там свинья бешеная, которая огрызается.
Нет, ты такой, нет, уходите из часовни, уходите срочно. Ты можешь увидеть там деда. В городе живет дед, и он периодически занимает места в этих реабилитационных центрах. То есть ты решил прийти помолиться, а кабинка занята дедом.
Может, это и есть предок, на самом деле.
Не, это как... Его даже как-то обзывают, то ли глашатаем, то ли кем.
Есть такие деды, которые не уходят. Вот это он в этой игре как бы...
Возвращаясь к теме о поликлинике, да.
Вот, а во второй части это все очень упростили. Теперь у тебя нет города, у тебя нет хаба, который ты отстраиваешь. У тебя есть просто дорога, теперь это роуд-муви.
Караван, да, там реально роуд-муви.
И теперь ты просто, когда ты преодолеваешь опасный участок, ты приезжаешь в безопасную зону, в гостиницу. Разные гостиницы имеют разные свойства, там, подлечивают, еще что-то. И теперь ты уже можешь разве что немножечко модифицировать свой дилижанс. У тебя есть 4 слота под улучшение, ты можешь находить их, либо покупать, но они зачастую либо не нужны, ну, не нужны, ну, либо
да, имбовы. Тонировка, вот это все.
Как ну, любим. Типа того. Нет, просто... Ну, блин, увеличить количество слотов инвентаря на 2 – это такая ерунда. Или там поставить себе какую-нибудь лабораторию, которая будет раз в несколько ходов производить случайный предмет, и он тебе не понадобится. Но ты, ради того, чтобы не потерять хороший предмет, будешь вечно держать в инвентаре свободную одну ячейку, а потом расстроишься то, что тебе дали там мазь от сифилиса. А ты ее не хотел. И в то же время есть поломные крутые штуки, там патефон поставить, которые будут периодически понижать стресс персонажам. Но этот патефон ты еще найди.
Простите, пожалуйста, да, мы отвлеклись.
Если вы не знаете, что происходит за кадром, сейчас Олег, соведущий как раз мой прекрасный Олежа Никитин, скинул мне картинку Darkest Dungeon 2, где написано, и там пародия на дальнобойщиков сериал. И как раз очень символично вот эта песня «Тихий огонек» моей души, ведь все везут этот огонь надежды. В дилижансе.
Вот, кстати, еще один нюанс, который делает персонажей более живыми во второй части. Когда ты едешь...
Богдан идеальный гость. Богдану плевать на то, что с нами происходит.
Да, я же не вижу, я не сижу в ваших чатах.
У него сейчас устойчивость просто прокачана. Очень высоко. Он же прошел Darkest Dungeon, в отличие от нас, Олег, понимаешь?
Я даже второй уже прошел до той степени, насколько его сейчас можно пройти.
Обалдеть. Ладно, хорошо, извини, пожалуйста.
Вот. Продолжай. Дилижанс. А касательно живости персонажей. Теперь мы едем на дилижансе, объезжаем всякую ерунду на дороге, потому что если мы в нее врезаемся, то у нас гаснет факел потихоньку. И постоянно подъезжаем к развилкам. Во-первых, персонажи могут хотеть или не хотеть куда-то ехать. То есть просто над головой у персонажа появляется желание, вот хочу в часовню или хочу в больницу. Если ты выберешь именно этот вариант и поедешь по этой дороге, он возрадуется, все остальные расстроятся. И по пути можно встречать всевозможных беженцев. В таких ситуациях у каждого персонажа есть свои варианты, что сделать, и точно так же расстроиться, либо не расстроиться от того, что ты сделаешь.
Да, и вот это... именно об этом я хотел тоже сказать. Прости, что я тебя перебью, просто мне кажется, это очень важно. Потому что вот этот вот огонек надежды, который мы везем, он, если раньше у нас был факел, такой прям вот физический объект, да, который, понятно, вот он тухнет, потому что огонь гаснет, и все, надо заново разжигать. Теперь у нас факела как такового нет, мы везем огонь надежды. И чем меньше у нас этого света надежды, тем темнее всем, тем мрачнее всем, и тем страшнее нашим персонажам, тем хуже они ментально себя чувствуют, и тем сильнее становятся враги. И вот этот самый огонек надежды очень метафорично именно во второй части игры разжигается. По факту.
Да, нужно помогать людям.
Да, то есть разжигаем мы огонь надежды, творя добрые дела. То есть, помогая каким-нибудь там беднякам, да, которые попросили у нас поделиться припасами или чем-то еще, мы разожжем огонь, но при этом наша компания, которая с нами едет, отреагирует на это совершенно по-разному. Кто-то там, обладая какими-то такими благодетельными чертами, тоже возрадуется, что мы помогли беднякам, что вот дали им немножко надежды, а кто-то наоборот.
Кто-то скажет, что это был его батон, и зачем мы его отдали нищим. Они же все равно умрут завтра.
Да. Поругает за расточительность, и еще хуже будет его отношение к нам в дальнейшем.
Uh-huh. Богдан, вот чисто теоретически, как ты думаешь, у нас просто 5 минут до конца эфира, сейчас Darkest Dungeon 2 получает декабрьский патч, там какие-то новые обновления, естественно, что будут аддоны и т.д. и т.п., естественно, будут какие-то модификации и прочее, но ждать ли вообще, в принципе, Darkest Dungeon 3? То есть есть ли шанс, что моралите, которое пытаются засунуть разработчики, оно будет еще больше разрастаться? То есть если первая часть это был все-таки больше фан, который зациклен на каких-то личных взаимоотношениях, да, и вот этом истории личного психологического стресса, попытки довести до конца, до какого-то логичного финала свою группу, вот это вот постоянные разборки и в подземельях, и в душе человеческой, то есть подземелье находится как бы не только физическое, но и в метафоре души человеческой. Во втором уже начинается история огня надежды, да, помощи людям, моральных дилемм и так далее, как некая такая более глобальная массовая история. Будет ли, давай просто пофантазируем, потенциально может ли быть Darkest Dungeon 3, и если да, то что запихнут уже туда?
Я думаю, что вряд ли у нас будет третья часть, ну, либо же это будет какая-то игра в этой вселенной, но абсолютно в другом жанре, потому что...
Дельтарун, да?
Да. Вот, скорее всего, мы будем иметь хоть какую-то концовку, и лучшее, что мы можем рассчитывать касать, ну, во второй части, после того, как все главы выйдут, мы еще получим несколько дополнений, как было с первой частью. Потому что, ну, если мы снова убьем главное зло, а оно не умрет, и нам нужно будет в третьей части снова с ним бороться, это уже будет просто высасыванием из пальца. Вторая часть, она уже сама по себе немножко спорная, потому что она стала намного проще, менее стрессовой и, ну, сессионной, условно. То есть, если они продолжат эксперименты в этом направлении еще и в третьей части, третья часть может уже быть провальной. То есть, она уже просто на примере эксперимента второй части не соберет так денег.
Все из-за денег, ты думаешь?
Нет, да, но так, изначальный же тезис-то нашего эфира был в том, что сколько там копий продано? Это тезис анонса.
Крайне много, да. Там
вот крайне много.
Количество. Но, слушай, ладно, там явно не только из-за денег делали. Они же хотели просто инди-игру сделать. У них изначальная цель самой первой части была $70,000 на Кикстартере собрали. Ну, случайно собрали 330. Ну, кто ж знал? Они же не нарочно это делали, правильно?
Что же им теперь? Деньги выбрасывать?
Ну, вот именно.
Конечно. Но, знаешь, у нас сейчас полоса нашего прогресса, она выглядит как полоса прогресса из сессионных донатных игр. То есть мы можем умирать сколько угодно раз, у нас будет просто заполняться полосочка, и мы будем постепенно открывать новые вещи.
Ну, кстати, о донатах, друзья, хочу напомнить вам всем о том, что наша передача «Гигзона» существует исключительно на ваших пожертвованиях сейчас, так что если вдруг вы хотите поддержать нас звонкой, чеканной или любой другой монетой, вы можете сделать это в наших соцсетях, а мы будем продолжать и дальше рассказывать вам обо всем самом интересном в мире гик-индустрии, приглашать таких же интересных гостей, как Богдан Рихтер, который сегодня с нами в прямом эфире, пообщался на тему Darkest Dungeon, на тему Darkest Dungeon 2 и вообще всей этой вселенной. Друзья, наше время, как обычно, пролетает совершенно мгновенно. Час был и часа нет, поэтому мы вас ждем уже через неделю, как обычно, на волнах Theos FM, в сети, на ресурсах Theos FM, на ресурсах Geekzone. Увидимся с вами в следующий понедельник в 15:00. С вами были Олежа Никитин, я Алексей Зайков и наш гость Богдан Рихтер. До новых встреч на волнах Geekzone. Пока.
Всем пока.